Сегодня у нас ничего такого особого не надо вам рассказать. У нас нормальная совершенно неделя без Раташем. Только, может быть, я скажу одну вещь. У нас в четверг, в пятницу этой недели, но так как это выпадает на пятницу, это не релевантно. Я только скажу, я просто напоминаю, что это такой у нас особый день, эту пятницу. Это 20-го Сивана. Шашем Язо, что Машех пришел. Рабейну Там во время крестовых походов. Рабейну Там – это внук Раши. Он тогда объявил этот день как пост в память всех убитых во время крестовых походов. И потом, когда был Богдан Хмельницкий, и как вы знаете, просто почему это именно это время года, потому что и во время крестовых походов, и во время также Богдана Хмельницкого зимой воевать тяжело. В начале весны все, дороги размыты, грязь. И вот в Европе, когда начинали воевать, были очень тяжелые битвы, это именно в это время, когда уже было, извините, что я говорю такую фразу, уже удобно воевать. И поэтому в это время года происходили и крестовые походы начались. Как вы знаете, крестоносцы первым делом уничтожали иноверцев, имеется в виду евреев, в своих странах. И Богдан Хмельницкий тоже нападал на евреев в это время. Это были очень тяжелые моменты в нашей истории. И поэтому у нас 20-го Сивана, это день, когда мы вспоминаем убитых и Богдана Хмельницкого, и также во время крестовых походов. Но то, что произошло, это те же евреи, которые мучились от крестовых походов, они потом из Германии и Франции перешли в Польшу. Они же и те, кто потом мучились от Богдана Хмельницкого, но они и те же также, которые пережили потом катастрофу. И потом, поэтому от них осталось достаточно мало евреев. Этот день, он только, мы помним, те, кто остались именно после этого, те, кто пережили это, имеется в виду родственники, которые стали живы, а те, кто этого не пережили, к ним это никак не относится. Мне кажется, мы говорили об этом, что мы не имеем права объявлять никакой день, который обязывает всех евреев, только те, кто это пережили сами. И поэтому у нас 20, только в этом году 20 Сивана выпадает в пятницу. Я просто говорю, эта пятница у нас, она имеет такое, в какое-то такое особое время, особую такую память. Так это только... У нас есть особые стихотворения, которые написаны были в честь всего, всех этих ужасов, которых евреи пережили. Но сейчас я перехожу к книге Берешит. Мы сейчас находимся в 49 главе книги Берешит. Мы закончили с колена Бениамин. Мы сейчас рассматриваем 28 пасук. Колели шефте Исраэль, шнемасах, зот ашер дебер лэм авиэм, вэберэху там, ишашах кибэхато бэху там. И это все колены Израиля, 12, и это то, что им говорил их отец и благословил их, человек каждый и благословение, которое он благословил их. Первым делом то, что говорится, это колено Израиля 12. Зачем это говорится? Мы уже знаем до этого, мы уже считали, мы знаем, что вы 12. Это понятие того, что не может быть уничтожено колено в еврейском народе. У нас, как мы как раз говорили сейчас, во время крестовых походов, во время разрушения первого и второго храма, во время также Богдана Хмельницкого. И вообще мы часто ассимилировались. И может быть, что какая-то часть еврейского народа будет лолафихат уничтожена или потеряется. Но не может целое колено потеряться. Всегда что-то от каждого колена останется, и поэтому говорится, и это колено Израиля 12. Единицы могут быть как будто потеряться, колено не может исчезнуть. И поэтому у нас всегда будет 12 колен, и это то, что Яков сейчас говорит. Только я говорю в скобках, кто у нас есть еще обещание, кроме того, что еврейский народ вечен, 12 колен вечный, и что еще вечно в еврейском народе, это куаним. Куаним, они же только часть 12 колен, они часть левитов, они маленькая часть левитов. Куаним также вечный, с ними есть союз, который Всевышний сделал с Аароном, который называется Брит Мелахулям, союз вечной соли. И как соль вечна, так же и Куаним вечны, и также у нас есть еще добавочный союз, который Всевышний сделался с царем Давида. Давид – это еще малюсенькая часть, потомки Давида – это малюсенькая часть колена Иуда, и у нас также есть обещание, что всегда будет потомок колена царя Давида, от которого в будущем Бейзрат Ашем придет Машиах. Так у нас есть вечность всего еврейского народа, вечность 12 колен, в каждом колене мы не знаем, кто и как, и потом, и кого останется жив, но явно что-то останется от всех 12 колен, а также, что останутся куаним, и также, что останутся потомки царя Давида. А это у нас обещание, которое мы, у нас есть, и мы в какой-то мере его также видим сейчас. Это то, что он говорил им, их отец и благословил их. Каждого из них, вот там, каждый человек, как его благословение, благословил их. У нас же есть три колена, которые особенно Рувен не был не благословен никак, ни минус, ни плюс. А Шимон и Леви, у них даже был в какой-то мере минус, говорит об этом устное предание, вместе с тем, что каждое колено получило свое благословение, или как Шимон и Леви, с другой стороны, все получили все благословения. Поэтому все, что говорится о каждом, это как будто есть, конечно, особенно для одного, но что-то от этого получили мы все. И это мы также встречаем потом в книге Шмот, что, скажем, есть колена, которые были не сравнены ни с каким животным. Там Шимон не сравнен с животным, Рувен, Исахар, также Звулюн, они не сравнены с животными. Вместе, но, скажем, Бениамин сравнен с животным, Иуда, Рувен, извините, Бениамин сравнивается с волком, Дан с змеей. Извините, Сахар, я сказала, что не сравнен с животным. Сахар сравнен, конечно, с животным. С осликом, с Звулюн не сравнен с животным. Иуда со львом. У нас есть колено и Йосеф, намек там есть о быке. У нас есть колено, которые сравнены с животными, а есть, которые не сравнены ни с чем, как, скажем, колено Гад, колено Ашер, оно говорится только колено Нафтали сравнено с Аяла, это сланью. Значит, есть животные, есть колено, которые сравниваются с животными, есть колено, которые нет, но это понятие, скажем, как животных, они рассматриваются как для всего еврейского народа. И поэтому это даже в книге Шмот потом будет рассматриваться, что акушерки скажут фараону, что еврейский народ, они как еврейские женщины, они как животные, они рождают без нужды вообще акушера, как животные, которые рождают без акушерок, потому что, как вы видите, часть нас была сравнена с животными, и мы то, что говорится, Яков благословил нас всем им. Не говорится, и человек его благословения благословил его, а говорится, человек, имеется в виду каждый из 12 колен, он, как его благословение благословил их. Их, значит, всех, все мы получили благословение всех. Поэтому у каждого колена есть также часть мужества и царства льва. У каждого есть также часть грации и быстроты лани. У каждого также есть... А вот это понятие «хватать» у волка, у Бениамина, и возможность брать и наказывать кого-то, кто накажет кого-то. Это особенность колена Дан, которая сравнивается с змеей, которая она как будто кусает лошадь, ноги лошади, а потом за счет этого всадник берет и падает. Поэтому у нас вот все имеют то, что имеет каждое колено, только, конечно, есть колено, у которого это первостепенно, а у нас у всех это в какой-то мере второстепенно. Но мы все получили благословение всех, мы все часть еврейского народа. Бойцам там ли мол, и он наказал, сейчас мы переходим к Якову, и он наказал им и сказал им, они не сафили ми, и сказал им Яков, я бран сейчас и собран к моему народу, имеется в виду, что его душа объединяется с душами всех его предков, кивуот и лавутай, возьми и похороните меня в могилу моих предков, в пещеру, которая принадлежит, в которой была в поле Эфрон Хитийского. Тут у нас рассматривается, первым делом вы знаете, что Яков именно хотел быть похоронен в этом месте, и, как вы знаете, это место считается это в Хевроне, мы знаем, где находится Марата Махпеля, и она считается вход в рай. Это, и поэтому там по преданию был похоронен Адам и Хава. Авраам узнал об этом месте, когда пришли к нему гости, и бык, он в какой-то мере хотел им дать этого быка, и так он как-то дошел до этого места и нашел это место. И тогда он купил это место также у Фрона, там похоронил Сару, и потом также был похоронен там Авраам, Ицхак и Ривка, и Яков похоронил там Леа, и сейчас он это скажет нам, и сейчас он там будет похоронен последний. Имя этого хозяина, этого места называется Эфон. Если вы заметите, у нас каждое слово имеет какую-то свою символику. Эфон – это слово афар. Афар – это значит прах. Он как будто считается хозяин праха, если можно так сказать. А когда человек похоронен, он возвращается к своему праху. Вав и нун в конце – это в какой-то мере считается уменьшение. Эфон – значит маленький прах. Значит, он хозяин праха. И хити. Мы, если вы возьмете и пересчитаете, тут у нас есть два раза слово хити, 8 раз у нас есть в Паршат Хаисара. 10 раз у нас упоминаются слово «хет», что мы, Авраам купил эту территорию от потомков хета. И говорит, усыновленный, зачем так много раз писать хет? И Эфрон Ахити, зачем это нам добавка это? Это показывает, насколько тем, что они взяли, они в какой-то мере участвовали. И, конечно, Эфрон не в самом хорошей форме в этом участвовал. Но все все-таки очень уважительно отнеслись к Саре, пришли на ее похороны, предложили похоронить ее там. И поэтому мы это берем и пишем в Торе, а их имя, видите, даже тут 3 раза написано это 10 раз в Торе, для того, чтобы подчеркнуть, что если кто-то берет и правильно относится к праведнику, он в какой-то мере чуть ли не сравнивается с 10 заповедями. Видите, тут поэтому 10 раз тут все время будет говориться потомки Хета, и то же самое, когда мы рассматриваем это в Паршат Хайсара. А тут, извините, 3 раза говорится одни Хет, я сказала 2, я извиняюсь, но говорится это 3 раза. И потом говорится, если вы заметите, я сейчас это говорится взять и в поле Эфрона Хитийского. Эфрон тут написан с вавом, потому что это кого-то была его территория, и тут он написан в очень уважительной форме. Значит, у нас когда чем в имени человека больше букв, значит, этот человек более уважительный, он как будто более полный. Это имеется в виду именно как можно писать его имя максимально правильно, с максимальным количеством букв. А есть случаи, когда какая-то буква вылетает из его имени, и пишется без какой-то буквы, это показывает о каком-то падении. И это то, что у нас, мне кажется, мы уже говорили, это следующий пасук. «Вамарашах виздамахвеля» – в пещере, которая находится в поле двойном, «Ашапны Мамре», которая находится на территории Мамре, что это было на Мамре, это имеется в виду Хеврон, «Берец Кнан», которая находится в стране Хананской. Мамре был один из 3 друзей Авраама, Анелы Школь у Мамре, Ашакана Авраам, который взял и купил Авраам, это Садеми Атифрон, который взял и купил это поле Атифрона Хитим, Атифрона Хитийского, Лахузат Кавер, для того, чтобы это было место для захоронения. Потому что, если вы знаете, не все согласны, что место на их территории было захоронение, поэтому, когда Авраам это покупал, он это объявил всем жителям этого места, что это место, которое он покупает, оно для захоронения, и все на это согласились. И если, значит, перед тем, когда попросили, значит, Эфрон сначала, когда у него это место ему принадлежало, он в какой-то мере был на духовном больше, более высоком уровне, а когда конечно Авраам у него это купил, и он у него как будто хотел взять, он сначала ему предложил вообще забери бесплатно, а потом, когда уже надо было, он ему попросил очень большую сумму и хотел монеты самые драгоценные, он, как будто вы знаете, можно пользоваться монетами, которые они конвертны в любом месте, можно монетами, которые не всюду конвертны. Эфрон потребовал монету самую, как можно сказать, жесткую, так я не знаю, так говорят на русском, но имеется в виду самую такую конвертную в любом месте, и поэтому Эфрон теряет вав. И тут в следующем пасуке можете проверить. У нас есть, когда это говорится, в пасук 29-м пасуке, там Эфрон имеет 5 букв, а когда посмотрите в 30-м пасуке, Эфрон имеет только 4 буквы, у него вав улетел. Он как будто потерял какую-то духовную силу, потому что когда он продавал Аврааму, он эту продал немножко не очень красиво. И тут мы видим, что он говорил очень красиво и много, когда дошло до дела, он сделал намного меньше, чем он обещал. Желательно обещать меньше, делать больше, а не как это сделал Эфрон. Шама кавуэт Авраам вэт Сара, и что? Там взяли и похоронили Авраама и Сара, его жену, хотя там похоронили, говорится, в множественном числе, потому что Авраам похоронил Сару, а Авраама похоронил Ицхак и Исав, поэтому, извините, Ицхак и Ишмаэль, поэтому говорится в множественном числе, потому что Авраама и именно в таком порядке сначала был Ицхак, а потом Ишмаэль, Ишмаэль тогда исправился, и он дал возможность Ицхаку быть первым во время захоронения Авраама. Шама кавуэт Ицхак бет Ривка, и что там также взяли и похоронили Ицхака и Ривка, его жену. Как вы знаете, также Ривка была похоронена до Ицхака, и говорится в множественном числе, их похоронил и сам Яков, и сам вел себя уже менее хорошо, и он как будто был главным, и Яков там был второстепенным. Вишама кавуэт Ицхак Лиа, и там я похоронил Лиа, это что сделал сам уже Яков. И как вы видите, когда Яков нам об этом рассказывает, это первый раз, когда мы узнаем, что Лиа умерла. Мы до этого нигде не видели, что она умерла. Мы только тут видим, что она была похоронена. И даже не говорится, когда и как, только это мы видим вот в таком косвенном рассказе. Поэтому у нас в Танахе, мы, по-моему, говорили об этом, что у нас есть в Танахе, в Торе особенно, очень мало женщин, которые описываются, когда они умерли. Это у нас только Сара, описывается ее смерть и захоронение. Это также Двора, кормилица Ривки. Это также Рахель, которая описывается, что она умерла во время родов, и Батшуа, первая жена Иуда, которая говорится также, что она умерла. Все, и Мирьям в конце в книге Бамидба. Все другие женщины просто исчезают, или потом, видите, говорится, что они были похоронены. Скажем, Ривка, до этого нигде не говорится, что она умерла, она просто в какой-то мере исчезает. И тут только говорится, что она была похоронена. И то же самое сейчас Яков говорит о том, что он похоронил Лиа. И сейчас в Марата Махпеля осталось только одно последнее место. Микнеха Садеба Мараша Бомед Михет. Это вот эта покупка этого поля и пещеры, которая была куплена от сыновей Хеда. Байхал Яков Лицавод Эдбанав. И закончил Яков взять и наказывать своих сыновей. Байесов Агляв. И он взял и собрал свои ноги Эламита в кровать. Байгва Байесов Аламав. И он Байгва. Я не знаю, как это перевести. И он... когда кто-то в жажде воды, и он умирает от жажды, или он умирает от голода. Как вы такую вещь говорите на русском? Извините, может быть, кто-то может подсказать, как сказать на русском «умереть от жажды или от голода». Это смерть такая очень медленная, и у нас вот эта смерть, слово «байгва» говорится от праведников. У нас об этом говорится, когда во время, до потока говорится «байгва коль басау». У нас это слово говорится про Авраама, это слово говорится про Ишмаэля, и это слово сейчас у нас говорится про Ицхака, про Якова. И у нас говорится об этом, что это такое... Алло, да-да, пожалуйста. Истощение. Спасибо, большое спасибо. Спасибо. Значит, это слово, значит, это называется истощение. Но это истощение, которое приводит к смерти. И у нас говорит устное предание, что кто так назвал, о ком говорится, что он был взят и истощен, или вот так вот он умер, мы говорим, это значит, что вот такой человек, он праведник. И поэтому у нас есть предание, также, по-моему, я говорила, что также Ишмаэль, так как о нем говорится, значит, у нас говорится про Игва, до во время, те, кто умерли до потопа, называется, что Игва, это слово пользуется про Авраама, про Ишмаэля, про Ицхака и сейчас про Якова. Это показывает, и почему так говорится? Потому что Всевышний им кого-то берет и показывает их награду, что они получат в том мире, и они в какой-то мере настолько этим наслаждаются, и уже настолько это хотят, и настолько это жаждут, что они от этого берут кого-то и истощены, или кого-то изнемогают, и вот так вот они умирают. Это какое-то их желание уже перейти в другой уровень, это то, что называется «байгва». И такое слово у нас говорится, как я подчеркиваю, только о праведниках. Тут есть одна из интересных вещей, и это устное предание говорит. Про Якова говорится, что он был собран к своему народу. Это имеется в виду, что его душа объединилась с его предками. Говорится «ваигва». Говорится, что вот это слово, которое я не знаю точно, как перевести. Может быть, истощен, изнеможен. И есть у нас говорится также, что он будет похоронен. Но слово, которое не говорится про Якова, это смерть. И у нас в Торе нигде не говорится, что Яков умер. Вот это слово «мавит» про Якова не говорится. И говорит на это у нас устное предание «Яков авину ло мит». «Яков, наш праотец, не умер». Понятно, что он похоронен. Понятно, что он уже не с нами. А вот это понятие, что Яков не умер, мы сейчас его немножко рассмотрим. У нас есть несколько людей, о которых о каждом говорится что-то другое. Про Якова говорится, что он нигде не говорится, что он умер. Про Муше говорится, что он умер, но мы не знаем места его захоронения. Про Давида говорится, что он умер и похоронен, но мы говорим «Давид Мелех Исраэль Хайве Каям». «Давид, царь Израиля, жив и существует». И у нас есть, конечно, про Илья, который вообще не умер и нигде не был похоронен, а был вознесен на небеса. И что эти вещи символизируют? Яков – это символика еврейского народа. И понятие того, что Яков, наш праотец, не умер, хотя он похоронен, это что еврейский народ не может быть истреблен. Что бы мы с ним ни сделали, как вы его не хороните, как вы его не уничтожаете, всегда мы вечный народ, мы всегда будем, и поэтому невозможно сказать, что Яков умер. Яков – это наш праотец, и Яков всегда жив. А Муше, и вось он не наш праотец. Муше нам дал Тору. Как вы знаете, то, что делаете свитком Торы, который уже не годный, его хоронят. А, и это понятие, что мы не знаем места захоронения Муше, это значит то понятие, что Тору невозможно захоронить. Тора может в какой-то мере быть уже негодной, но Тору, она вечная, она всегда будет внутри еврейского народа, ее похоронить невозможно. То, что говорится про царя Давида, что он жив, это что Машиах всегда будет в еврейском народе, у нас есть всегда эта надежда, и у нас есть всегда эта надежда, что придет к нам Машиах и нас избавит в любое поколение. А пророк Илья – это понятие устного предания и восстановления нашей связи с Всевышним и прочества, которое оно всегда внутри еврейского народа, и устное предание внутри всегда нас. Есть тут, я видела еще одну вещь, как вы знаете, у Якова есть два имени – Яков и Исраэль. И Исраэль, он умер, а Яков – нет. И я объясню, почему это. Потому что Яков в середине жизни, он от Яков… Это другое совершенно объяснение. Яков в середине жизни – он поменял имя. Он как будто, каждый человек имеет имя, и он должен иметь суть, с которой он должен взять его и полностью воплотить. И Яков смог полностью воплотить свое имя Яков и поменял на уровень Исраэль. Мне кто-то поднимает руку. Кристина Николаева поднимает руку. Я могу ее услышать? Извините. Я не знаю, как вас услышать.
Да-да-да, мы здесь.
Да-да, пожалуйста. Вы можете мне сказать, что вы хотите?
Давайте, может быть, опрос сделаем после конференции уже. Сейчас я опущу руку, а после зададим все вопросы.
Или вы хорошо, пожалуйста, сейчас? Я посмотрю на часы, я вам тогда скажу. Пожалуйста.
Хорошо, спасибо, спасибо.
Спасибо, пожалуйста. И поэтому Яков, значит, у нас есть Исраэль. Значит, Яков, он заканчивает, он получил это имя, полностью его воплощает, полностью исполняет все, что должен был сделать Яков, и потом получает добавочное, как бы, есть миссию, которая Исраэль. И поэтому Яков – это имя, которое он полностью проявил и не умер, как обычно происходит с человеком, и поэтому вот эта часть Якова, которая символизирует Яковом, он с ней не умирает. А та часть, которая Исраэль, она умирает, потому что она закончила свою миссию, воплотилась и как раз в конце жизни Якова и умер. Поэтому говорится, Яков авину лёмет, Яков нас отец не умер, а не говорится, что Исраэль не умер. Но это как такое достаточно духовное объяснение, которое я также видела. И сейчас мы начинаем следующую главу, 50-ю главу. «Вайпол Йосеф аль пне авив, ваевкаля ваишакль». И сейчас Йосеф, который он ближе всего к отцу, ему также очень больно, он только сейчас 17 лет видел отца, и сейчас он должен с ним расстаться уже. И упал Йосеф на лицо своего отца, и плакал, и целовал его. Вайцав Йосеф это вдава вовки, и наказал Йосеф своих рабов, врачей, лахнот это ви, вяхнуто вовим это Исраэль, взять и бальзамировать своего отца, и бальзамировали врачи Израиля. Видите, врачи бальзамировали Израиля, а не Якова. Хотя до этого называется Яков. И тут есть спор, это было правильное решение Йосефа бальзамировать Якова. Это было неправильное решение. Я то, что видела об этом, что это был спор. И тогда взяли и закончили его бальзамировать в течение 40 дней, так как это время, которое бальзамируют. Вы знаете, это целый химический такой процесс, который надо сделать. И оплакивали его Израиль 70 дней. Значит, было 40 дней бальзамирования, еще 30 дней, которые они оплакивали, и вместе это было 70 дней. Значит, весь Египет объявляет траур в течение 30 дней. И, конечно, в то время, когда его бальзамируют, есть тоже часть Египта, которая оплакивает, но 30 дней это было только оплакивание Якова. Вы только можете себе представить, Египет, самая важная держава в древнем мире, она объявляет траур и оплакивает Якова, вождя, вот, символика человека, который вера монотеизма во всем мире, и весь Египет его оплакивает 30 дней. Я думаю, что вы просто можете услышать и представить, насколько это была величайшая вещь. А одно из объяснений это, что как Яков возвратился в Египет, вернее, не возвратился, как Яков только вошел в Египет, там же был ужасный голод в течение 2 лет, и с момента, как приходит Яков, голод прекращается. И для них это просто Яков, это символика их жизни, они его чуть ли не превращают в одного из своих идолов. Он не совсем идолы, но что-то для них неописуемо важное. «Ваяву имей бахито» и закончились дни оплакивания Якова. «Ваидабер Юсеф аль бейт паро» и послал Юсеф, чтобы говорили в доме фараона, «Лимор имена мацати хаим бейнеха, если я тебе нравлюсь, фараон, да бугу на возне фаро лимор». Говорите, пожалуйста, в уши фараона, так сказать. И тот вопрос, почему Юсеф сам не приходит и не стоит перед фараоном и не говорит с ним сам, а шлет посланников. Одно из объяснений, которых я видела, это, что Юсеф, так как он сейчас травлит о отце, и у нас есть такой закон, что пока мы, человек не похоронен, это называется онен. Человек, это у нас такое очень тяжелое положение, в котором, значит, есть понятие траур, а есть понятие онен. Онен – это человек, родственник, у которого кто-то умер до захоронения умершего. И в это время мы, у нас есть всякие законы, которых, как мы должны себя вести или что мы не можем делать. И Юсеф ощущал, что он в это время совершенно не готов находиться перед фараоном. Это же требует какие-то целые этикет, как себя вести, как разговаривать, как одеваться, как быть пострижен. И Юсеф, так как он в трауре отце, он не хотел все это делать. И также, если приходите к царю, вы должны быть, выглядеть представительным. А Йосеф сейчас совершенно не в таком состоянии. Вы помните, что когда Мордехай в мешковине, он не может войти, подойти в, и войти во дворец. То же самое сейчас Йосеф, он в состоянии, что не может войти во дворец. И тогда что говорит Йосеф? «Авиш биани лимо, мой отец мне заклял сказать». Вот я умираю. Значит, Яков говорит о себе, или даже Исраэль. Если видите, тут говорится как раз имя Исраэль, а тут не говорится Яков. В могиле моей, которую я взял. И точно слово «карыти» – это «вырал», если можно сказать. В стране ханаанской. Шаматик берени, там меня похорони. Вата Елена, вейгво это вива шува. А сейчас я поднимусь, похороню моего отца и возвращусь. И вопрос, почему Яков, Йосеф, извините, говорит, что мой отец меня заклял. И также, почему Яков заклял Йосефа. И тут у нас есть несколько, одна вещь, которую мой папа всегда очень любил говорить. Он говорил, что он видел в Советском Союзе такие случаи, когда были люди совершенно религиозные, их дети уже были, даже дети были религиозные дети. Я имею в виду в плане еврейской религии. Но им как-то они были, занимали великие должности или большие должности. И когда родители умирали, им было, приходили там все знакомые там, из райкома и так далее. И тогда им было очень неудобно и неприятно брать и хоронить евреев, их родственников, их родителей по еврейскому закону. И так как Яков понимал, что Йосеф, конечно, хочет его похоронить по еврейскому закону, но для фараона и для Египта это будет рассматриваться, если Яков, который был для них такой неописуемый символик, из-за него закончился голод. И вообще он же такой, вы можете себе, мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, мы даже себе не можем представить, насколько Авраам, Ицхак и Яков были величайшие личности, которые влияли на весь мир, и для всего мира были просто, как мы говорим, свет, несли свет всему миру. И поэтому, конечно, Египет был заинтересован, что Яков был похоронен в Египте, и для них взять труп Якова и выносить его из Египта и хоронить его в Ханаан, это было ужасное унижение. И они совершенно на это не согласны. И Йосеф, которых их властитель, если он возьмет и попросит взять его отца и хоронить в Ханаане, он будет рассматриваться как изменник. Он их не властитель, а он совершенно верен какой-то другой стране, а не их. И для того, чтобы не была такая неприятность, и не было не поставить Йосефа в такое очень неприятное положение перед фараоном, Яков взял и заклял Йосефа, чтобы Йосеф сказал просто, меня заклял отец, у меня нет выхода. Это не мое решение, это решение моего отца, и это вообще не в моих руках, так как мой отец попросил у меня об этом клятву. И почему это так влияет на фараона? Потому что то, что фараон ему скажет, и это будет следующий пасук, «Вайомер фараон, алек ворот абиха кашер ашбиаха». И сказал фараон: возьми и поднимись и захорони твоего отца, как он тебя заклял. Почему эта клятва так важна, и почему фараон ее снова повторяет и говорит, как похорони твоего отца, как он тебя заклял, зачем это повторение? Потому что, говорит устное предание, фараон совершенно не хотел это слушать, и Йосеф тут ему дал такой намек. В Египте каждый, кто знал, чем люди знали больше языков, в каждой стране есть своя вещь, которая ценится больше всего. В Египте то, что ценилось больше всего, это было знание языков. Чем человек знал больше языков, значит, он в какой-то мере язык, это же не просто уметь говорить на этом языке. Это понимание ментальности страны, это знать культуру страны. И чем человек знал больше культур и больше языков, как понятно, он имел более большую важность. Он как будто был более открытый человек, знающий и просвещенный. У нас есть предание, это говорится в 80-м псалме, что «Сфат ло ядати ишма» – язык, который я не знал, я узнал. Это говорится в 80-м псалме, по Мидрашу это говорит. Этот псалом говорит про Йосефа, что в ночь перед тем, как Йосеф стал главным над Египтом, ангел Гавриэль выучил Йосефа 70 языков. Значит, Йосеф, имеется в виду, что непонятно как, Йосеф вдруг знает все языки мира. И он, когда говорит с фараоном, а фараон тоже знал все языки мира, но Йосеф знал на один язык больше, потому что Йосеф знает также иврит, а фараон не знает. И Йосеф это от всех скрывает, что он знает иврит. Как вы помните, когда он говорит с братьями, он говорит через переводчика, он никому не раскрывает, что он знает на один язык больше. Потому что если Йосеф знает на один язык больше, он тогда должен быть с фараоном, а не фараон, потому что он как будто бы самый главный, он тот, кто знает больше всех. И тогда фараон попросил Йосефа, что он дал ему клятву, что он никому не расскажет, что знает на один язык больше фараона. И этим он как будто, понимаете, как это выше фараона. И сейчас, когда Йосеф ему говорит, меня папа заклял похоронить его в Ханаане, фараон говорит, ну да не страшно, он заклял, он умер, какая проблема, мы его возьмем, похороним здесь с великой почестью. И тогда Йосеф ему говорит, знаешь, но он меня заклял. И тогда фараон вспоминает, что Йосеф дал же ему клятву о том, что никому не расскажет, что он знает на один язык больше. И фараон понимает, что если он скажет Йосефу, а эту клятву можешь не соблюдать отцу, тогда Йосеф решит, что можно и все клятвы не соблюдать, и тогда Йосеф может потом кому-то рассказать, что он знает на один язык больше фараона, и поэтому у него нет выхода, и он соглашается, поэтому подчеркивает, когда он говорит Йосефу, и сказал фараон, возьми, поднимись и похорони твоего отца, как он тебя заклял. Только потому, что он тебя заклял, я тебе разрешаю это сделать. Мы тут видим уже, что в момент, когда Яков умирает, Яков это понимает сам, что с этого момента то, что происходит с еврейским народом, они уже не свободны. Йосеф не может, как вы видите, взять и похоронить отца. Он должен попросить разрешение фараона, и фараон ему дает разрешение, говорит, как он тебя заклял, видите, с какими ограничениями, значит, мы уже не свободны. И вот это порабощение, которое происходит у евреев в Египте, оно с этого момента начинается. И оно будет каждый раз более и более. Потому что теоретически сейчас, когда голод уже в какой-то мере ослаблен, Яков, может быть, до этого они не могли взять и возвратиться в Израиль, потому что у них был пожилой отец, и они его не хотели еще раз с ним переходить в другое место. Сейчас он уже умер, голода нет. Братья могли сейчас похоронить Якова и остаться в Ханаане. Зачем им возвращаться в Египет? У них уже нет выхода. У них уже нет выбора. Мы это потом просмотрим. Видите, как насколько они уже в какой-то мере ограничены. И это ограничения, они будут в какой-то мере постепенно все быть более и более ограничены. Сейчас я возвращаюсь к этому посылку. Я только рассмотрела, что мой отец себя заклял. Меня заклял, более точно говорится, Лимо. Вот я умру и в моей могиле, которую я себе взял, и корыт, я это называю как михре, так у нас называется шахта. Значит, могилу, которую я себе взял и вырыл. Это на простом уровне. Имеется в виду, что он приготовил себе место захоронения. А есть мнение, что это слово керри, он сказал в Магат Махпеля, у нас есть всего-навсего считанное число мест, значит, там похоронен Адам и Хава, там похоронен Сара, Авраам и Сара, там похоронен Ицхак и Ривка, и, значит, там есть 8 мест. 7 мест уже заняты. Осталось только одно место. Значит, там похоронена Лиа. И сейчас осталось одно место. Исав, он старший. Исав говорит, это мое место. Яков говорит, ты знаешь, что Исав... И кроме того, ты знаешь, что первоначально я же должен был быть мужем Лиа. Помните, как говорили, большой-большой, а маленькая начала. Ты забрал и Рахель, и Лиа. Ну, Мара там их пыля. Вот это последнее место оставь мне. Тоже там похоронена Лиа, она же первоначально должна была быть моей женой. Яков не хочет с ним спорить. Яков тогда по преданию берет все деньги, которые он заработал от Лавана, берет и сделает из них сток. Сток, это говорится на русском, как в поле мы делаем из пшеницы. И говорит Исаву, что ты хочешь, Исав? Вот этот весь сток, который на иврите тоже называется кер, видите, как от слова взять и вырыть. Или ты хочешь это место могилы? Конечно, Исав, он хочет все при жизни, что будет после смерти, кого-то интересует. Он говорит, хочу деньги. Забирает все эти деньги себе. Поэтому тут говорится, не которые я купил, а говорится именно, которые я себе вырыл. Хотя есть мнение, что это слово имеется в виду также купить. Но написано, но на иврите купить, это можно написать простое слово, канеки. Тут написано такое странное слово, для того, чтобы специально мы видели в нем несколько комментариев. Поэтому я на это слово даю так много комментариев, потому что оно очень странное. Оно непростое. Это не обычно то слово, которое пользуется в Танахе. И поэтому, так как оно немножко выходит из правил и не самое принятое слово, это не случайно, когда Тура пользуется таким словом, поэтому мы его комментируем немножко больше. И сейчас я возьму и поднимусь. Почему он говорит «поднимусь»? Это показывает о том, как вы знаете всегда, что Израиль – это страна, которая выше всех других стран мира, и особенно Египта. И поэтому, когда вы из Египта идете в Израиль, вы поднимаетесь. Как вы знаете, каждый раз, кто приезжает в Израиль, называется поднимающийся. И я похороню там его отца, вашу, я возвращусь. Йосеф уже должен обещать, что он возвратится. И фараон ему говорит, возьми, поднимись, похорони твоего отца, как он тебя заклял, это мы уже просматривали. Ваял Йосеф ликбор эт авив. И поднялся Йосеф захоронить своего отца. Ваялю ото, и поднялись вместе с ним гамавды фараон, также рабы фараона, зикне бито, старшины его дома, вихоль зикне эрец Мицраим, и все старшины страны египетской. Представляете, какое шествие сейчас происходит. Но, как вы замечаете, они первые. Вихоль бит Йосеф, и весь дом Йосефа, ве эхав бит авив, и его братья, и дом его отца, только их детей. И скот, мелкорогатый, крупнорогатый скот, они оставили в стране Кушан. Вау, нам это что-то напоминает. Мне кажется, мы приехали из страны, что если кто-то хотел выехать в командировку в страны, не принадлежащие Советскому Союзу, не принадлежащие Варшавскому, я не знаю, как он называется, Союзу в прошлом, вы знаете, что если кто-то хотел выехать из Советского Союза, он, вся семья не могла выехать. Они должны были оставить имущество, они должны были оставить детей или одного члена семьи. Как вы видите, то же самое происходит сейчас. Они все сейчас берут, и весь еврейский народ, который тогда жил, все потомки Якова идут захоронить Якова в Израиль, но кого они оставляют? Детей им приходится оставить, и скот они оставляют в Гошине, это часть Египта, в какой-то мере как залог, что они им придется, как вы понимаете, возвратиться назад, и они не смогут взять там и остаться. И они даже, когда идут в Израиль, посмотрите, как они идут. Это, конечно, выглядит с одной стороны, как охрана и как почет. Но с другой стороны, это также охрана. Охрана в том плане, что они не могут никуда убежать. Первые идут самые важные страны, Египта, потом идет все семейство Якова, а потом и гампарашими поднялись вместе с ними также колесницы, это армия, это танки, гампарашим, также всадники, и было это, этот лагерь был очень тяжелый, имеется в виду, он был очень многочисленный и очень вот, сильный в плане могущества армии. Значит, также за ними идет также армия. Эта армия, как вы понимаете, их охраняет, чтобы они не смогли остаться, им пришлось возвратиться назад также. И кроме того, что, конечно, это также выглядит как охрана почета, которая их дает почетная, почет также Якову и почет также семейству Якова, что они их сопровождают. то тут есть и почет, и охрана. Охрана, я имею в виду, негативная одновременно. Появо от Горана Атад, и они дошли до места, которое называется Гумна Атад. Атад точно на иврите, это перевод, это колючка. До Гумна колючка. Ашар Бевер Арден, который на другой стороне Ярдана, Вайспедуша Миспет Гадоля. Они сделали там великого оплакивания. Миспет Гадоль Векабед. Очень великий и тяжелый оплакивание. Очень, может быть, оплакивание женского рода, просто на иврите это мужское. Так они сделали там великое и тяжелое очень оплакивание. И там он взял и сделал еще добавочный Юсеф в честь своего отца еще 7 дней оплакивания. И увидели жители Кнана это оплакивание, которое происходит в Гумна колючке. И сказали, это тяжелый оплакивание, это тяжелый траву Египта, и поэтому это Алькен Карашма Авель Митсраим Ашабель Ярдан. Поэтому это место потом будет называться Травль Египта, который находится в другой стороне Ярдана. Потому что они, перед тем, как они приходят в Израиль, они там берут и останавливаются, и там такая вещь происходит. И на этом у нас есть также предание о том, что там произошло, что когда египтяне взяли и несут ковчег, или как это можно сказать, гроб Якова, и на гробу Якова была повешена корона Юсефа, когда они входят в Израиль, они там видят же всю армию Египта, не всю, но большая часть армии Египта, которая идет. Жители из Ханаана это рассматривают как что-то военное, которое может произойти, и они тогда выходят в какой-то мере с желанием даже воевать или защищать свою территорию. И также потомки Ишмаэля там выходят. И когда они видят, как находится на гробу корона Юсефа, а Юсеф это же был тот, кто всех их кормил и дал им возможность жизни, они тогда с уважением, у нас есть предание, берут и снимают все свои короны также и вешают все свои короны вокруг гроба Якова. А вы знаете, что короны, на них есть такие как будто колючки. И тогда вот как будто становится могила Якова окружена колючками. Имеется в виду вот этими кончиками корон. Видите, сейчас корона это такое опасное слово. И значит, тут понятие того, что когда Яков входит в Израиль, еврейский народ с Яковом, с гробом Якова входит в Израиль, он входит настолько почетный, что это не только весь Египет его провожает, но также Ханаан, жители Ханаана и Ишмаэль, потомки Ишмаэля, тоже также все его очень почитают и уважают и вешают на него свои короны. И это в какой-то мере рассматривает Рамбан, Рабби Моше бен Нахман, что это символика того, что произойдет, когда мы возвратимся в Израиль. Мы сначала за счет, мне кажется, мы говорили это в самом начале, мы оказываемся в Египте за счет голода и за счет вражды между братьями, также за счет того, что братья продали Юсефа. То же самое происходит с нами. Мы оказываемся в изгнании за счет вражды, которая происходила внутри еврейского народа. И, конечно, ужасный голод, который продолжается 2,5 года вокруг Иерусалима, когда римляне нас окружают. И тогда мы оказываемся в изгнании, мы там мучаемся, порабощены. Это то, что наш ужасный, длинный, неописуемый период изгнания. И, конечно, мы возвратимся в Израиль с очень большим уважением, когда нас даже другие народы будут приводить в Израиль и уважать. Шашем Язор, чтобы это уже произошло с нами. Ваясу ванам люкен, и сделали им, его сыновья ему так. Кашер цивам, какой он им наказал. И вопрос, что они сделали ему, что он им наказал? Непонятно. И тогда говорится следующий пасук. Ваисо тоба нав арцакнан, и несли его сыновья в страну Ханаан. Вэгбору тоба маат дамах пэля, шакана Авраам. Это саде, и они взяли и похоронили его в пещере Махпэля, который купил Авраам. Это саде лахузат кева, который купил это поле на захоронение Метифона Хити от Эфрона Хитийского. Так как тут говорится о покупке, поэтому тут Эфрон будет без вава Альпиной Мамры. Рядом или там, где был Мамры. И есть мнение, что, что говорится, что ему сделали его дети так, как он им наказал. Не говорится, как он их заклял, именно как он их наказал. И говорится его сыновья, а не говорится именно Йосефа. И говорит на это устное предание, что Яков перед смертью попросил их, чтобы кто нес его гроб, были только его дети, а не кто-то другой. И также он им так взял и сказал именно, как они должны его нести. И это как раз связано с тем, что мы читали в эту недельную главу. Не совсем это было перед этим, но в этой недельной главе тоже есть какой-то, в этом мире, что-то близко. Если та недельная глава, которая только у нас сейчас прошла, Балутха, и если кто-то в диаспоре меня слышит, это как раз та недельная глава, которая только у вас прошла, Пашат Несо, там как раз и говорится, в какой-то мере этот же порядок также. В каком порядке евреи, также Пашат Балутха, когда евреи взяли и двинулись, стан двинулся, в каком порядке евреи должны находиться, и кто должен был находиться, с какой стороны мира. И то, что потом евреи, когда мы будем в пустыне, в каком порядке мы будем находиться, этот порядок нам уже сказал заранее Яков. И он нам сказал, что с востока, чтобы несли Иуда, Исахар и Звулюн. С юга Рувен, Шимон и Гад. С запада Эфраим, Менаше и Бениамин. И он тогда говорит, Яков говорит по преданию, Йосеф, ты не будешь нести мой гроб, потому что ты царь. И Леви, он тоже просит Леви не нести, потому что от Леви потом произойдут священники, которые также Яков не хочет, чтобы они взяли и несли. И поэтому он не хочет, чтобы они взяли и дотрагивались, чтобы он не взял и дотрагивался до его гроба. А на севере, что был Дан, Ашер и Нафтали. И когда евреи будут потом в пустыне, они будут идти по такому же порядку. И это то, что говорится, что они сделали ему сыновья так, как он им наказал. И это вещь, которая потом, она имеет очень глубокую символику, и она у нас будет повторяться все время, когда евреи будут в пустыне. И это, в какой-то мере, символика также, в какой-то мере, каждого колена, с какой стороны мира она связана, и какая символика каждая сторона мира. Значит, и они его тогда взяли и принесли в Мамре, Ваяшев Йосеф Мицрайма. И сейчас мы, как мы возвращаемся. И возвратился Йосеф в Египет. Хуба и Хабе Холю Лимиту. Он и его братья, и все, кто понимались вместе с ним, Ликбов это Вив, хранить его отца, а Хайкову это Вив. После того, как они взяли, похоронили отца. Значит, когда они возвращаются, кто возвращается первый? Йосеф и его братья. И тут есть два мнения. По одному мнению, это уважение. Сначала, когда они шли захоронить, первые, кто шли, это были старшие Египта, потом семейство Якова, потом была вся армия. Их вот братья Якова, сыновья Якова, извините, не были в начале. А когда все жители Ханаана и потомки Ишмаэля, они настолько уважали Якова, тогда это тоже повлияло на Египет, и они тогда сказали братьям Йосефа, чтобы они были первыми. А Египет в какой-то мере за счет этого уважения, которое они почувствовали к Якову от Ханаана, потомков жителей Кнаана, они решили быть второстепенными. Это на одном уровне. На другом уровне то, что мы рассматриваем, то, что я пробую показать, что евреи уже совершенно не свободны, и поэтому, когда они возвращаются, они не хотят возвращаться. Они бы тяжко хотели остаться и, может быть, послать только кого-то одного, взять детей и остаться там. И поэтому они идут первыми. А за ними, как охрана, как вы понимаете, идут египтяне. А египтяне их не оставляют быть в конце, потому что если они будут в конце, египтяне боятся, что они разбегутся и не придут, не возвратятся в Египет. И у нас есть много объяснений, что произошло. Я только начала говорить про Исава, я не закончила о том, что происходит. У нас есть предание, что когда они уже приводят и хотят взять и похоронить Якова. Как вы помните, Яков взял и отдал Исаву целое гумно, я думаю, что я говорю не гумно, а целый сток, извините, драгоценностей, которые он взял и заработал. Исав тогда забирает этот сток и пишет Якову подписку, что он в какой-то мере отдает свое место в Маата Махпеля Якову. Когда Яков умирает, и братья его оплакивают, и хотят длиться 70 дней, они все равно в какой-то мере совершенно в таком растерянных чувствах, и они забывают эту расписку взять с собой. И когда они приходят похоронить Якова, приходит Исав и говорит, я старший, Тут похоронена Лиа, это место мое. Братья начинают говорить, извините, но вы же, была продажа. Я, Исаак говорит, а где бумажка? Нет бумажки, ничего не знаю, я старший, место положено мне. И тогда по преданию они берут и шлют Нафтали, который умел быстрее всех бежать, чтобы он побежал назад в Египет и принес эту бумажку, этот документ. И Нафтали бежит приносить документ. А потомок, сын Дана, Хуши, он плохо слышит. У него была проблема с слухом. И он видит, что лежит Яков. И его не дают храниться. И он начинает спрашивать руками, ногами, что это такое. И вот тогда показывают, что Исаак мешает. И тогда он берет по преданию и делает так, чтобы Исаак больше никому не мог мешать. Вы понимаете, что он делает. И тогда голова Исава отлетает. И она сама катится и похоронена в Марата Махпеля. И это показывает о том, что голова Исава, его понятия, размышления, он был величайший человек, он сын Ицхака и Ривка. Но его туловище было совершенно другое. Я всегда думаю о том, что у Исава была проблема с шеей. Значит, у нас есть идеи, что мы, кто мы должны быть, что такое хорошо, что такое плохо, как надо себя вести. А есть другое понятие, веду ли я себя так, как я понимаю, что надо себя вести. И вот для того, чтобы все, что я решаю, переходило в туловище и влияло на мое поведение, это шея. И у Исава, шея даже только, это орган, в котором есть только проводники, там трахея, которая проводит воздух, проводит дыхание, проводит это пищевод, это все только трубы. И вот эти трубы у Исава, они были, не проходили. Значит, у него была проблема, что то, что он думал, это никогда не влияло на его поступки. А пример, который я всегда рассказываю, что когда я была в 7 классе, нас позвали, созвали весь класс, там не только наш класс, еще много других классов 7-х, что мы, нас начали учить о том, как нам рассказывает врач о том, как ужасно курить, как опасно курить, какой ужас курить. И он показывал нам фильмы об этом ужасе, как ужасно курить. Мы были очень рады, мы потратили время занятий, конечно, великолепно. И я помню, что когда закончился вот его выступление, он встал между двери, между проходе и курил. Значит, он знает великолепно какой-то ужас, но это совершенно не влияет на его поведение. И вот это проблема Исава. На Западе есть великолепная философия, этика, эстетика. Все известно и понятно. Но когда доходит до дела, это не всегда влияет. У нас говорится «Хухма багуим тамим» – «Мудрость среди народов верь». «Тура багуим аль тамим» – «Тура среди народов не верь». Значит, то, что у них они все понимают, это однозначно. Влияет на, влияет ли то, что они понимают, на их поступки, это не всегда. А в иудаизме человек оценивается не своей мудростью, а человек оценивается именно насколько то, что он понимает, он по-настоящему так себя видит. И может быть только еще одна вещь, которую мы рассмотрели, это рассматривает Рав Хаим Шмулевиц. Почему нам описывается, что Хушим не слышал? Это же нам кажется такой ужасный изъян, когда человек не слышит. Но если мы находимся внутри чего-то нехорошего, нам очень важно не иметь слух. У нас есть разные чувства. Глаза, они видят, они воспринимают наружный мир, и также наружный мир воспринимает глазами. Глаза, значит, у них есть и наружу, и внутрь. Мы с помощью глаз воспринимаем мир, мы с помощью глаз можем разговаривать, мы также глазами говорим, влияем на других. Вы знаете, люди даже могут чувствовать, когда на них очень пристально смотрят. Взгляд это тоже в какой-то мере говорит нам очень много. Нос мы вдыхаем и выдыхаем. Ртом мы тоже говорим и едим. У нас кто-то есть и тут, и внутрь, и наружу. Уши у нормальных людей только воспринимают. У них нет ничего наружу. Я даже не могу шевелить ушами. И уши у нас символика того, что входит внутрь. Я могу находиться внутри чего-то очень нехорошего, чтобы Всевышний меня охранял, чтобы такая вещь не происходила. Пока это нехорошее не входит внутрь меня, это не опасно. Значит, я нахожусь внутри этого, но это не вошло внутрь меня. В момент, когда я это слышу, это уже вошло внутрь меня. Уши – это то, что воспринимает. И мы должны очень быть осторожны, особенно когда мы находимся рядом со злом, не воспринимать. И братья, когда они начали слушать, что говорит Исав, это же было неправда. Они знают, что это неправда. Но они в какой-то мере поддались. Он начинает говорить свое, и они уже забывают, что Якова надо хоронить на каком-то мгновении. Они уже начинают говорить на языке Исава. Есть документ, нет документа. Хущин, который не слышал, он для него, вот это понятие, что Яков не похоронен, настолько ужасно, что ему, кто такой вообще этот Исав? Вообще кто, как, почему он мешает нам хоронить нашего дедушку? Поэтому слушать зло – это достаточно опасная вещь, потому что мы подаемся и начинаем думать логикой этого этой неправильной вещи. Есть вещи, которых мы должны воспринимать, а есть вещи, которые мы должны быть очень осторожны, чтобы они не проницали нас и не входили внутрь нас. И сейчас мы просмотрим, у нас сейчас начинается новая тема, я посмотрю, у меня есть 5 минут, я посмотрю, что я успею из этого сделать. ויורח יוסף כי מתה מהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, אשר ישבנו לנו את כל הרעה שגמלנו אותו. יביתי לברצי יוספה שתו אומר איך יעציץ. יני סקזה לאו, בודת ננבידת נש יוסף, יום בזמות לבזרצית נם פסו זלו כתורם מוסדלויים. И почему братья это решили? И вообще, что значит, и увидели братья, что умер их отец? И увидели братья Юсефа, что умер их отец? Они же знали до этого, что умер их отец. Почему вдруг говорится, что они это увидели? Они же это знают. И говорит на это устное предание, что произошло. При жизни Юсеф, он был очень осторожен, он как будто находился с братьями и с Яковом. А сейчас, когда Яков умер, Юсеф решил, что ему он не, больше не звал братьев и не ел вместе с ним. Почему Юсеф это делал? Вы знаете, каждый, когда делает какой-то поступок, есть, что он думает, и есть, как это воспринимает среда. Что думал Юсеф? Он говорит так, я в Египте самый важный. Меня явно посадят на самое важное место. А мой отец Яков сказал, что кто будет вождь еврейского народа и царь еврейского народа, это Иуда. Иуда будет неудобно сесть на самое главное место. А мне неудобно сесть на самое главное место, потому что я номер 11 в семье. И так это место должен занять или Рувен первенец, или Иуда, который Яков передал ему это место. И если я приду, и будет целая такая неприятная вещь, где мне сесть, где им сесть, лучше я возьму и не буду приходить к ним, и не буду вместе с ними есть. Значит, Юсеф это сделал для того, чтобы не затронуть честь братьев. А братья решили, что Юсеф сейчас прекратил их звать к себе и есть вместе с ними, потому что он, когда папа жил, он еще как будто ну, как-то смирился с тем, что они его продали. А сейчас, когда папы нет, они боятся, что он возьмет и возместит им все, что они ему сделали. Я просто говорю, чем они увидели, что умер их не отец? Почему говорится, увидели братья Юсефа, что умер их отец? Как, чем это проявлялось? Есть еще одно мнение, почему говорится, что они увидели? Что в момент, когда взял, и когда они шли хоронить Якова в Хеврон, Юсеф взял и пошел дальше. Дошел до Шхема, до того места, где братья взяли его и кинули его в яму, и там благословил Всевышнего о том, что он остался жив от всех этих неприятностей. И когда братья увидели, что он пошел туда, и они увидели, как он стал рядом с этим местом, и говорил благословение Всевышнему о том, что он там остался жив, это братьев очень задело, и они испугались, что он все-таки это все помнит, и после столько времени все-таки решил это место рассмотреть на него еще раз и сказать там благословение. Теперь Юсеф это сделал, потому что по еврейскому закону, если я находилась в месте опасности, я должна, если я прохожу рядом или могу это сделать, я должна подойти к этому месту и искать благословение. И поэтому Юсеф берет это и делает. Теперь почему? Что тут происходит с братьями? Это рассматривает Меша Хухма. Это такая целая вещь. Значит, если у нас у Юсеф, он Юсеф говорит братьям, когда они приходят к нему конечно, он говорит, что он жив. Он говорит, вы думали о мне зло, а конечно все произошло к хорошему. Вы меня хотели взять, вообще убить, а потом продать в рабство. А, конечно, за счет того, что вы меня продали в рабство, я стал носителем всего Египта. И поэтому то, что вы мне сделали, это вообще было хорошо. А когда Юсеф идет к этому месту, где они его кинули в яму, и говорят благословение, значит, он считает, что это все-таки было хорошо, что он остался жив. И он это видит как что-то плохое, а не что-то... Они видят это место как хорошее место, которое привело его к тому, что он стал царем над всем Египтом. И они боятся, что он это видит еще как нехорошая вещь. И поэтому они пугаются, и поэтому они сейчас делают такую вещь. «Бойцевой Юсеф лимо, а виха цивалиф нему то лимо». И тогда они берут и шлют к Юсефу детей Бильга и Зильпа, чтобы они, особенно дети Бильга, которые были служанки его матери, это Дан и Нафтали, и они говорят сейчас неправильную вещь, они говорят неправильно. Потому что они так боятся, чтобы Юсеф им не мстил. И они наказывают Юсефа, говорят, твой отец взял и наказал нам перед смертью. Котом был Юсеф, так скажите Юсефу. Но Яков этого не делал и не думал, потому что Яков не подозревал Юсефа в такой ужасной вещи. Ана сана пеша ахеха бахататам. Пожалуйста, возьми и перенеси. Пеша – это ужасный, такой очень тяжелый поступок твоих братьев. Ахатат – это плохо. Потому что, видите, они хотели убить, а, конечно, это привело к чему-то очень хорошему. Кираг малюха. Они тебе сделали очень плакую вещь. Вата сана лепеша абди элуги абиха. Ваевки усеба добра мэля. А сейчас возьми и прости грех, вот этот тяжелый, тяжелейший, специальный такой назло грех рабов Всевышнего твоего отца, и плакал Юсеф, когда они говорили ему. И почему тут говорится рабы Всевышнего твоего отца, а не только твоего отца? Потому что даже если твой отец умер, Всевышний жив, и поэтому пожалей их. Всевышний все равно все знает. И почему Юсеф плакал? Потому что ему было очень больно. Вообще они это говорят, как будто их отец подозревает в этом Юсефа. Конечно, я думаю, что Юсеф понимает, что Якова в этом не подозревает, но ему очень больно, что его братья подозревают его в таком нехорошей вещи. Я не знаю, ли вы любите всякие фокусы. В этом пасуке у нас есть, вы знаете, что такое, как это называется, палиндром в математике. Это когда есть слово, которое можно читать справа налево, слева направо. Тут одно из самых длинных таких выражений. Тут не слово, но тут есть пей, алеф, нун, алеф, щин, алеф, нун, алеф, пей. В этом 17-м пасуке есть один из самых длинных палиндромов. Я имею в виду собрание букв, в которых можно читать справа налево и слева направо. Ну, это совершенно про между прочим. И я извиняюсь, что я тут останавливаюсь в таком месте. Просто я хочу перейти в Салмам также. Может быть, я все-таки прочитаю. Вельхугам эха вейплюлифанам, и пошли также его братья. Братья имеются в виду остальные братья, потомки особенно Лиа, и они упали перед ним. Ваемло и нулюхала вадим, вот мы будем тебе рабы. Мы тебя продали в рабство, сейчас мы будем твоими рабами. Вьем олень Юсеф альтирау киатахатэру кимами, и сказал им Юсеф, не будешь, что я вместо Всевышнего? И говорит нас устное предание, это то, что Яков сказал Рахель. Когда Рахель ему сказала, Яков, помоги мне, чтобы у меня были дети. Яков тогда говорит Рахель, что я вместо Всевышнего? Говорит Мидраш, так мне говорят женщины, когда я так больно. Яков, ты прав, надо молиться Всевышнему, ты ничего не можешь. Но когда человек ему больно, так не отвечают. И потому что так Яков сказал Рахель, сейчас так Юсеф отвечает потомкам Якова, которые также потомки, как вы понимаете. Потомок Юсеф тоже потомок Якова, но также потомок Рахель. А тем хашавтам алираа, элюким хашавали туба. Вы думали о мне зло, а Всевышний решил это на добро. Для того, чтобы взять и сделать это как этот день, чтобы так много людей остались живы. И что он говорит, что я вместо Всевышнего? Значит, Всевышний, вы хотели сделать зло, конечно, произошло добро. И так решил же Всевышний. А что, я вместо Всевышнего? Если я, значит, я вас должен тогда наказать. Мера за меру точно так же. Делать вам плохую вещь, чтобы из нее вышла хорошая. Но я же не Всевышний, я не могу вас наказать так, чтобы от плохого вышло хорошее, как вы сделали мне, что вы меня продали в рабство, а за счет этого я стал властителем. Я человек, я на такое не способен. Так мы остановились на этом месте, и это Безрат Ашем мы просмотрим дальше. И Безрат Ашем на следующей неделе мы заканчиваем книгу Берешит. Если бы мы с вами встречались, я даже не знаю, как это сделать, я бы, конечно, принесла пироги. У меня даже есть в морозилке какие-то пироги. И мы бы как-то взяли и отпраздновали то, что мы заканчиваем сейчас книгу «Берешит». Я просто не знаю, как это сделать. Если у вас будет какая-то идея, что я могу вам дать, и что мы можем такое особое сделать на следующий урок, я буду очень рада. Пожалуйста. Да, Нахон, то, что мне сейчас написали, значит, смерти Якова, и Египет теряет очень много, и также еврейский народ. Да, это первый этап начала нашего прощения. Это как будто еще не прощение. Мы смертью Якова, значит, мы сначала сходим в Египет, но мы там очень-очень важны, а после смерти Якова мы в какой-то мере, наша свобода ограничивается. А мне кто-то поднял руку, вы можете... Спасибо, что за слово, я не поняла, какое слово. А, извините, тут мне есть три, я вижу, что кто-то поднял 1, 2, 3, есть 3 руки. Если можете мне сказать, какие вопросы, пожалуйста, я буду очень рада, и тогда перейдем на Тейлим.
Вы хотите сейчас, сейчас
ответить на вопросы мне или позже? Передать, что спрашивают, я просто не знаю, как.
Давайте чуть-чуть отложим вопросы на потом.
Извините, вы можете мне дать услышать вопросы?
Да, минуточку, пожалуйста. Минуточку, пожалуйста, я должна включить. Почему-то я их
сейчас
вижу,
я перевожу 106-й псалом. Но, пожалуйста, пока вопросы, а потом я перейду к псалму.
Давайте сделаем так. Я пока не могу увидеть вопросы. Давайте как сейчас пока перейдем к вашей теме, а позже я вернусь к вопросам. Хорошо?
Хорошо, да-да. Я тут прочитала, что меня спросили, какое-то... Это не... Извините, я только повторю. Это не... Это просто такая вещь в... Для любителей математики это не ничего. Конечно, есть в этом также глубокое объяснение, что это символизирует. Это в книге Берешит, 50 глава, 17 пасук. Там от П. Юсефа до Пеша. Там П и П. И в середине Ана, Сана, Пеша. Посмотрите, там П, потом Алиф. Нун, Алиф. Потом Шин, Алиф. Нун, Алиф, П. Это, если видите, это можно читать справа налево, слева направо. Это будут те же самые слова. Те же самые буквы. А сейчас мы рассматриваем сейчас псалмы, и, как я помню, мы сейчас находимся как раз в 13-й пасуке. Мы рассмотрели 12 о том, как евреи пели. И как раз мы сейчас будем на нашу недельную рассматривать то, что пишется в нашей недельной главе, и мы уже, как будто я говорила о том, что у нас сейчас описывается то, что было не по порядку, и мы просмотрим, почему это, кто, кого я видела, кто объясняет, почему это в таком порядке, это Мальби. Мегаруша хахумаса. Они очень быстро взяли и забыли то, что нам Всевышний сделал. Лохикуляца то, и они брали и не ждали к совету Всевышнего. Имеется в виду то, что есть то, что Всевышний им говорит и наказывает, а есть желание Всевышнего. Как будто его проявление желания, и они этого совершенно не ждали и даже не смотрели в глубину и не хотели понимать, что Всевышний хочет от них. И 14-й пасук – это как раз то, что у нас говорится в нашей недельной главе. То, что называется «кивот атава» – это страсти. Так, может быть, я сейчас посмотрю, не входя ни в какие объяснения, только порядок, а потом посмотрим каждый пасук отдельно. Значит, я сейчас с 14 по 24, извините, даже до 28 мы рассматриваем только вместе, а потом мы... даже до 30-го, извините, я даже рассмотрю еще, но потом дальше, мне кажется, 23-й, это уже понятно, мы просмотрим порядок. Сначала Вайтаву Табамидба, у них была страсть в пустыне, им захотелось страсть в пустыне, это то, что говорится в 11 главе книги Бамидба, в нашей недельной главе, извините, это 11 глава Вайтаву Таба. Им захотелось иметь страсть. И тогда им дается, как вы знаете, мясо. Им дается как очень жирная птица. Потом у нас говорится про Датан и Авигам. Это то, что называется Корах. Только имя Кораха не говорится здесь. И, по-моему, я такую вещь также сказала, почему именно Кораха не говорится. Потому что сыновья Кораха пишут псалмы, и поэтому, и так как они исправились, Кораха в негативной форме мы не находим в псалмах. Это происходит намного позже. Корах происходит еще после Паршат Шлах. Это наши недельные главы. Сейчас у нас вот то, что говорится Тувай Таву Тава, у них была страсть. Потом у нас будет послать, что взяли и послали посланников. Это у нас находится 24-й пасук. После этого у нас недельная глава Корах, что это 17-й пасук. А 19-й это что они взяли и сделали из этого тельца. Все, что говорится дальше, это уже говорится по порядку, поэтому я в какой-то мере в это не вхожу, и поэтому где-то только тоже в какой-то мере не совсем в порядке, потому что у нас есть, извините, что у нас тоже какие-то две вещи еще раз не в порядке. И то, что я могу рассмотреть очень глобально, для того, чтобы это объяснить, и потом просмотреть, как это дальше. Значит, считается, что в момент, что Корах, он начался намного раньше. Он как раз начался... в какой-то мере, вот в это время, тут целый, и мы потом я просто рассмотрю, как это все происходит, и почему грех Кораха находится до всех других грехов, хотя он как будто бы должен был быть, это у нас махлоки также, когда происходил грех Короха. Он происходил после посланников или до посланников? Как тут мы видим в псалмах, он происходил до посланников, и я немножко это объясню, почему это так говорится и как это может быть. Так это вещь, которую я должна объяснить, то, что я только объясняю, почему после этого говорится грех золотого тельца, а после греха золотого тельца говорится о посланниках, потому что это два самых ужасных греха, и поэтому грех золотого тельца, который должен был быть первым, он написан после, потому что он должен хочет быть, потому что эти два самых ужасных греха, которые евреи сделали в пустыне, это был золотой телец и то, что они взяли и послали посланников. Это говорится одно рядом с другим. И третье, у нас в пустыне есть три ужасных греха. И три ужасных греха в пустыне – это золотой телец, то, что они послали посланников, и то, что они взяли и то, что называется Бальпио, это то, что когда были посланы дочери Муава, которые соблазняли евреев, евреи тогда грешили также за поклонством Бальпио. А потом у нас рассматривается о том, что Муше взял и сказал то, что не надо. И это, как вы знаете, было до этого. Поэтому у нас кого-то три этих ужасных греха, они рассматриваются вместе. И они меняют, кого-то меняются в порядке, не идя по хронологическому порядку, который был. Значит, берут золотого тельца, говорят его позже, а Бальпео говорят раньше, для того, чтобы все эти три греха были вместе. И сейчас мы, значит, тут грехи не в порядке, они в порядке какого-то сложности своей, и насколько они были тяжелы. И не хотят закончить ими, а заканчивают именно грехом Муше, извините, что называют это грех Муше, потому что это к тому, что привело, конечно, к тому, что мы остались в пустыне. И тут я рассматриваю еще раз, начиная с самого начала. «Вайтавута вамильбар вайнасуки альбишимо». И у них была взята страсть в пустыне, и они взяли и испытывали Всевышнего в Ешимон. Это еще хуже, чем пустыня. Ешимон – это место, которое вообще пустое, без вообще ничего. «Вайтэнэм шелатам» – и Всевышний дал им то, что они просили. «Вайшалах азор бенавшам» – и послал им чтобы они были худость в их душу. Это имеет в виду, что много евреев погибло. Это точно противоположность страстей. И вопрос, о чем, в каком моменте говорится, с чем это связано. У евреев эта страсть была два раза. Они два раза просили еду, и просили, и им были посланы два раза птицы. Один раз это было в Паршат Бешалах, а в другой раз это было в нашей недельной главе в Баалутха. И евреи считали, что не может, Всевышний им дает воду, хлеб, мана, воду, ман и птиц. И они считают, что все три вещи невозможны. И поэтому они всегда говорят, или воду, они считают, что может быть или то, или другое, или третье. И каждый раз они пробуют, может ли дать Всевышним все три вещи одновременно. И это то, что у нас повторяется. И вот это тава, ваит абу тава, это значит, у них есть все, что им надо. У них есть вода, у них есть ман, но им очень тяжело с маном, потому что от мана нет страсти, и это от них требует духовный очень высокий уровень, и им с этим очень тяжело, и они хотят, чтобы у них вот было этого, этой страсти. Как будто когда они пользуются маном, нет к мане страсти, и она не порождает в душе страсть. Значит, вы едите, потому что надо есть, но от этого нет ничего, никакого такого состояния. И ман, как вы знаете, это была еда, которая была за счет Муше. Муше – он духовный человек, который вообще три раза был на горе Синай по 100, в течение 120 дней, без еды, без питья, сходят, конечно, в Йом-Кипур. И это в какой-то мере, как я всегда говорю, состояние души, как мы в Йом-Кипур. И евреям – это психологически очень тяжелый такой настрой. И они говорят, что они просто этого не могут. Они хотят, чтобы у них была страсть. Они хотят что-то простое. В пустыне также, если у них был же скот, они могли его также приносить, могли его зарезать. Иметь мясо. Но есть мнение, что в пустыне, если они хотели есть мясо, им надо было взять и принести как жертву. А это для них было очень тяжело. Это снова надо быть в духовном особом настроении. И они хотели просто страсть. Спокойно есть мясо. Или там рыбу, которая вообще от нее, как говорится, мы помним, как мы ели в Египте рыбу бесплатно, даром. Имеется в виду, без каких-то законов, без ограничений. Рыбу, вы знаете, не надо ни солить, ни мочить. Рыба, можно ее съесть и в мясной, и в молочной посуде. Не надо ее ни от чего отделять. И это то, что они хотели, чтобы у них не было вот этих ограничений и особостей, которые есть во время, когда мы едим все другое. Особенно, когда ели ман, это было какое-то особо такое духовное пища, и они этого не хотели. И тогда Всевышний это не дал, но это наоборот, это ничего не дало их на душе, это наоборот душу, эту духовную часть их наоборот сделала более сухой и более сжатой и более тонкой и худой. И тогда начинается другой уровень, начинается у них проблема с Муше и с Аароном. С Муше начинается проблема уже в нашей недельной главе, когда Муше говорит: Всевышний, я не могу быть их вождем. И тогда кто становится, Муше просит, чтобы было 70 старшин, которые в какой-то мере между еврейским народом и Муше, они в какой-то мере как в кавычках трансформаторы. И есть мнение, как вы знаете, что Муше, это тоже говорится в нашей недельной главе, в конце Пашат Ба-Рутха, что Муше отделился от своей жены и говорит нам устное предание, что так как Муше отделился от своей жены, каждый еврей говорил: но это не может быть. Что вы думаете, что Муше он живет без жены? Нет, это все наши жены в опасности. И поэтому говорится «вайкану». «Вайкану» — это они, как называется, это не зависть и это ревность. И они ревновали Муше в стане. Значит, говорит устное предание, что каждый еврей ревновал Муше своей женой. Видите, насколько евреи могут дойти, значит, быть вождем еврейского народа — это очень непростая вещь. Для Арон, который был святой от Всевышнего. И есть это одно мнение. Есть еще кто говорит такую вещь. Беканули Муше Бамахаме. Они сказали Муше: Муше, ты слишком духовный. Ты слишком занимаешься, ты слишком отходишь от стана. Ты очень отдаляешься. Ты наоборот, это другое объяснение, которое я сейчас говорю. Муше, ты должен больше быть в стане. Ты должен больше быть с нами. А Арон, который наоборот был очень замешан с евреями, он знал, когда, если два еврея спорили, он всегда приходил и мирил между ними. Они говорили: Арон, ты такой святой. Ты должен тоже, почему ты занимаешься всякими нашими вещами? Отдаляйся, будь такой святой и отдаленный. Значит, как вы понимаете, угодить всем невозможно. Муше они считали слишком святым, Арон они наоборот говорили: ты такой святой, тебе такая вещь не подходит. Значит, что бы только мы ни делали, нам всегда, я не знаю, не мы, но вождям еврейского народа, все всегда не так, как вы понимаете, просто. И сейчас вопрос, и следующее, и, конечно, другое мнение, что это все было связано с тем, что они восстали, как вы знаете, Корах восстал против Муше и против Аарона. И это следующая цитата. «Ватифтах эгац ватибладатан, матыхаса дас абигам». «И взяла и открыла», имеется в виду, и открыла земля, имеется в виду, открыла свою пасть или рот, в Торе говорится, свой рот земля, и проглотила Датана, и взяла и покрыла на общество Авирама. И говорят у нас устное предание, что евреи в какой-то момент сказали, что им во время восстания Кораха, они сказали: Муше и Аарон, вы нам не нужны, вы два брата, у нас есть других два брата, это Датан и Авирам, они были братья, потомки Рувена, и вообще-то нечестно, Муше и Аарон, вы потомки Леви, Леви он третий из сыновей Якова, правильно дать, чтобы вожди были из колена, которое более главное. Рувен – это же первое колено, это первенец Якова. И поэтому Датан и Авирам, которые потомки Рувена, они должны быть вожди, а не вы. И они хотели сделать одного вместо Муше, а другого вместо Датана вместо Муше, а Авирама вместо Аарона. И поэтому тут говорится, что они были оба, в какой-то мере произошло с ними то, что произошло. А Корах считал, значит, тут мы, может быть, перейдем к тому, что происходит во время Кораха, хотя его имя здесь не находится, и поэтому это немножко нечестно говорить о нем, но у меня нет выхода это не объяснить. Устное предание говорит, что Корах начался с нашей недельной главы, недельная глава Ба-Рутха. И поэтому он написан здесь, в этом месте, а не написан по порядку хронологическом, где он должен был быть после того, как евреи уже послали посланника. И что произошло? Значит, есть корни, а есть уже, когда это выходит наружу. Когда Муше взял и отделил левитов, помните, вот в нашей недельной главе в Ба-Рутха и в Пашат Несод, у этого левиты отделены и избраны. И тогда колено Рувена входит, им очень тяжело, потому что сейчас вместо того, чтобы потомки Рувена были на первом месте, и они считались избранными из еврейского народа, кто сейчас становится избранными, это левиты, которые номер три. И это очень задевает колено Рувена, и они в какой-то мере все немножко против. Это в какой-то мере одна партия. И это, вот это их символика в какой-то мере не совсем, это Датан Вавирам, который тоже из колена Рувена. С другой стороны, есть Корах. А Корах, он наоборот, он левит, и он тот, кто избран. И он должен быть очень рад. Но говорит устное предание, что тут были две вещи, которые ему очень помешали. Первая вещь, семейство левитов, они поделены на, у левита были три сына. Гершон, Кхат и Мавахи. И каждый из этой семьи имел своего вождя. И Кхат, который как раз потомок его, это и Муше, у Кхата были четыре сына, Амрам, Ицхак, Хеврон и Узиэль. Я извиняюсь, если у меня была возможность написать, я даже если я напишу, я не знаю, ли это будет видно. Значит, у Кхата, сына Леви, есть четыре сына. Амрам, старший сын. От него происходят Муше и Аарон. Все понимают, что он старший, и понятно, что его потомки, они в какой-то мере самые важные. Потом есть следующий сын Ицхар. Корах, первенец Ицхара. И Корах уверен, что он следующую должность должен получить он. После Ицхара, потому что он сын, понимаете, следующего сына. А потом после Ицхара есть Хеврон, который ничего не получает. И потом есть четвертый, которого зовут Узиэль. И когда решается, кто будет отвечать за все вот это под колено, как можно сказать, есть колено Леви всего, а есть под колено Кхат, есть какое-то семейство Кхат, Гершон и Мерари, кто будет вождем семейства Кхат? Муше говорит, что кто будет вождем семейства Кхат, будет Элицафан, сын Узиэля, четвертого сына Кхата. И Корах ощущает ужасно. Его перепрыгнули. Это же была его должность. Он намного важнее. И он очень сердится. И это было не на нашей неделе главе, а до этого. Поэтому с этого момента у него это все еще начинается. У него это бурлит, но еще не так сильно. Но уже бурлит очень так неприятно. А потом, когда в нашей недельной главе пошла Балуха, объявляется, что все левиты должны взять и прийти к Муше, к Аарону. Их всех постригли. И постригли не только волосы, постригли бороды, постригли брови. И Аарон каждого поднял. И это понятие того, что они как младенцы, которые сейчас начинают все заново, и они в какой-то мере принадлежат Аарону, и сейчас возвышаются, и они будут левиты. И Корах приходит домой. Его жена смотрит на него и говорит: «Корах, на кого ты похож? Я тебя вообще не узнала». И Корах рассказывает, что взяли всех левитов, постригли, избрали. Муж их, Аарон, извините, их поднял. И муж на смотрит, говорит: да, как курочек? А вообще на кого ты похож? Все, что тебе говорит Аарон и муж, это делаешь? Ты вообще кто такой? И это очень задевает Корах. Корах был выдающийся человек. Он был почти пророком. Я говорю почти, потому что он считается, что он видел очень много вещей, понимал очень глубокие вещи. Он был один из единственных людей, который мог абсолютно контролировать свои мысли. Он был тот, кто нес ковчег. А для того, чтобы нести ковчег, человек должен был абсолютно контролировать свои мысли. Если он в мгновение не контролировал свои мысли, он погибал на месте. А Корах это мог делать. Он был также очень богатый человек. Йосеф, о котором мы как раз говорили, который получил все богатство Египта, собрал, он их взял и поделил на три, и взял и спрятал в трех местах, и одну треть Корах нашел. Поэтому он был неописуемо богат, и поэтому, видите, богатство, ум и также духовный уровень, они все очень тяжелые испытания, которые дают Кораху ощущение, что ему положено еще больше, и когда он это не получает, в нем бурлит это восстание. И он это держит внутри себя, и она проявится, по одному мнению, после того, как будет сказано, что мы останемся в пустыне. Так как то, что сделает Корах, это вот объединит всякие партии, совершенно противоречивые, которые все были чем-то недовольны Муше, он их всех объединяет и выступает вместе всеми ними против Муше. Я только это потом рассмотрю в конце. Я извиняюсь, просто я должна буду в 7:30 выйти, поэтому я вижу, что меня тут хотят спрашивать вопросы. Я перехожу на вопросы, но мы к этому посылку возвратимся еще раз немножко, потому что мы остановились в середине Кораха. То, что я только пробовала объяснить, это только почему это находится сразу после страсти, они находятся в том месте, где это должно было быть, после того, как послали посланников. Так как тут говорится о корне того, что привело к Кораху к восстанию, а не к самой восстанию.